Дорогие ребята, сегодня для вас звучит продолжение книги Александра Худошина «Бисер небесный». Следующая глава называется «Старец Михаил». Диакон одного монастыря пришел к своей келье и увидел, что она открыта. А ведь, уходя, он ее запирал. Тогда монах вошел в сени, заглянул в комнатку и увидел, что там за столиком сидит незнакомый инок и при свече переписывает священную книгу. Удивился диакон и пошел за игуменом и братьями. Но когда все вместе вернулись, то дверь была уже заперта. Что делать? На вора человек тот не был похож, но все-таки непонятно, что у него на уме. Пришлось разобрать крышу над сенями. Пробрались в сени и увидели, что дверь из сеней в комнату тот человек уже успел закрыть на засов. Ее взломали и обнаружили, что старец, как ни в чем не бывало, сидит и пишет. Он не поднимал головы и, казалось, даже не заметил вошедших иноков. Настоятель спросил его: «Скажи мне, человек ты или дух?» Старец откликнулся, как эхо: «Человек ты или дух?» Озадаченный, игумен вслух прочел молитву, но старец слово в слово повторил и ее. Думая, что, может быть, перед ними бес, игумен взял кадило и стал осенять пришельца крестным знаменем и кадить ладаном. При этом незнакомец уклонялся от кадильного дыма и вел себя как юродивый. А поскольку должна была уже начаться в храме литургия, все поспешили к ней, оставив пока выяснение дела. Загадочный старец вошел в церковь вместе с остальными и пошел прямо на клирос, и стал петь вместе с певцами. И пел он замечательно. После службы, когда все перешли в трапезную, игумен пожелал испытать его и поручил ему читать по книге апостольской. Старец читал так, что все слова проникали прямо в глубину души. Иноки были поражены красотой и торжественностью этого чтения. Игумен пока что отвел ему келью для жилья и назначил чтецом. Он хотел посмотреть, каков из этого человека монах. Тот все исполнял безукоризненно и был таким чтецом, какого еще не слыхивали и не видывали. На все вопросы отвечал кратко, но о себе так и не сказал, кто он и откуда. Однажды обитель посетил князь, сын Дмитрия Донского. Увидев старца, он узнал его и сказал: «Да это же Михаил, сын Максимов». А старец отвечал: «Один Бог, Создатель наш, знает, кто я». Игумен же ласково спросил: «Сын мой, а чего ты не скажешь своего имени?» И старец признался, что да, его зовут Михаилом. И стал он жить в монастыре. Ел только хлеб, а пил одну воду, притом всего раз в неделю, и то в малом количестве. Молился молитвою великой, почти не зная сна и отдыха. Иногда только, утомившись, ложился прямо на пол или на землю. У него не было никаких вещей, кроме той одежды, которую он носил. Келья его была пустой, только одна или две иконы были в ней. От сурового воздержания он сделался похожим на тень. А то, что Господь возлюбил Михаила как своего угодника, стало вскоре окончательно ясно. Как раз наступила в то время в новгородской земле страшная засуха, и продолжалась она 3 года, так что пересохли не только все ручьи, но и реки. Вода в колодцах исчезла, на полях ничего не росло, по лесам пошли пожары, начали от жажды и голода умирать и люди, и скот. И стал преподобный Михаил молиться Богу, чтобы простил людям грехи и не истребил новгородцев до конца. И просил он у Господа воды для всех. И однажды возле монастыря земля вдруг содрогнулась, и из открывшейся трещины ударила ключевая вода. И текла так обильно, что смогла напоить все население. Однако голод еще продолжался, и люди приходили в монастырь и просили хлеба. Игумен стал опасаться, что все хлебные запасы вскоре иссякнут, и самой братии ничего не останется. Но старец Михаил сказал: «Не сомневайся, отче, давай всем, кто просит. Вспомни, что Господь семью хлебами накормил 4000 человек. Он и нам пошлет столько, сколько надо». Братья же монастырские стали роптать. Они не верили Михаилу. Тогда он повел всех к амбару, из которого раздавали зерно. Когда открыли двери, то оказалось, что амбар доверху полон, как будто и не брали из него ничего. Так, по молитвам старца, Бог заново наполнил хранилище. И не раз еще старец творил дивные дела и много пророчествовал, и все уже знали, что он — особенный человек, Божий, святой. Было это в Клопской обители, за что и прозвали старца Михаилом Клопским.
Старец загадочный, старец особый, всех удивил он своей особой. Скрыться хотел, убежать, затвориться, отгородиться и притвориться, будто бы речь понимает едва, и повторял лишь чужие слова, словно умом повредился он малость. Но что казалось? То, что он любит Божий закон, так же, что чтец изумительный он, что образец он в молитве и пении, и послушании в труде и терпении, что он грехам своим противоборец, что прозорливец и чудотворец. Воду извел он из трещин земли, чтобы все люди напиться смогли. Хлеб по пустыму насыпал амбаром, все это было божественным даром. Бог отмечает ведь верных своих, силой святою венчает он их.
Следующая глава. Святой мартирий. Молодость инока мартирия. Родители мартирия рано умерли, и он пошел в Великие Луки и постригся в иноки и стал учеником замечательного старца по имени Боголеп. «Лепый» означает по-древнерусски «прекрасный», «красивый». Выходит, что Боголеп — это прекрасный в очах Божиих. Учитель с учеником как бы соревновались в служении Богу, в молитве и монастырских трудах. Никто не мог с ними сравниться смирением, терпением и воздержанием. Так мартирий, перенимая мудрость своего учителя и слушаясь его во всем, достиг большой духовной высоты. Однажды мартирий поднялся на колокольню и, сильно утомленный, ненадолго смежил глаза. И видит он во сне огненный столб, а возле него икону Богоматери, образ, который называют Одигидрией. Мартирий приложился к иконе и словно огонь опалил ему лоб. В ужасе он проснулся, потрогал лоб ладонью и почувствовал, какой он горячий. Хотя инок не болел и жара у него не было. Это было первое явление Богородицы мартирию. Однажды к нему пришел боярский сын Авраамий и просил о помощи, потому что сильно болел. «Ступай в Тихвинскую обитель», велел мартирий Авраамию, «и поклонись там иконе Божией Матери». При этом мартирий не от себя говорил, а Дух Святой научил его сказать такие слова. Авраамий пошел и сделал так, и исцелился. В знак благодарности он вскоре сделался послушником, а потом и иноком Тихвинского монастыря.
Мартирий видел огонь во сне, когда же в ужасе проснулся и лба рукой своей коснулся, то еще больше обомлел, как опаленный лоб горел, и прошептал он: «Быть не может, знать, впрямь я видел Матерь Божию».
Мартирий становится отшельником. А мартирию снова явилась Матерь Божия. Увидел он во сне, будто над городом Тихвином возвышается огненный столб, а на самом верху его стоит икона Царицы Небесной, Тихвинская. Проснувшись, мартирий понял, что это ему какое-то указание свыше о дальнейшем его пути. «Должно быть, пора мне удалиться в пустыню», — решил мартирий. Но почему-то страшно ему было идти одному, и он убедил монастырского повара, который давно уже желал стать отшельником, быть ему спутником. И молился мартирий, чтобы узнать, правильно ли он понял волю Божию о себе, то есть надо ли ему идти на пустынное жительство. Сам мартирий рассказывает, что случилось дальше. «Неожиданно, — пишет он, — пришел в мою келью юродивый по имени Михаил и сказал мне: «Мартирий, иди один». Потом и к товарищу моему пришел и тоже сказал ему: «Иди один». И все-таки они вышли из монастыря вдвоем и отошли на 60 верст от Великих Луг. В ту ночь выпало снега по колено. Они зашли глубоко в лес и решили поставить в нем хижину, но не могли этого сделать, потому что мох был засыпан снегом, а мох нужен был, чтобы проконопатить крышу хижины. Тогда отшельники в обрыве лесного ручья выкопали пещерку, закрыли вход еловыми ветвями и там поселились. Пока что пещера еще была мала, и мартирий послал товарища в соседнее село за лопатой. А тот ушел и уже не вернулся. Оказывается, он вспомнил слова юродивого, что надо им быть порознь. Но прежде чем уйти из села совсем в другую сторону, он попросил одного крестьянина: «Молю тебя, навещай моего друга и помоги, чем можешь. Я покажу тебе тропку. Пойдешь по ней, и в дебрях на берегу ручья найдешь его». И крестьянин этот приходил. А мартирий жил тем, что плел лапти из лыка и отдавал приходившему. А тот продавал их по окрестным деревням. И потом приносил отшельнику хлеб и все, что нужно для жизни. И мартирий благодарил Бога и молился за того крестьянина и за всех, чьей помощью жил. В диком лесу много натерпелся мартирий от бесов. Придут к нему, бывало, встанут под дверями и глухим голосом скажут: «Спит он». А один бес до того обнаглел, что вошел в хижину и протянул лапы, чтобы удавить пустынника. Бесы снаружи в это время вопили: «Души, души его!» Но мартирий молился, и демоны не посмели его коснуться и с позором удалились.
Мартирий жил в норе пещеры, творя великий подвиг веры. Поэтому порой его, как супостата своего, ночами бесы навещали. Они пустынника стращали, спокойно не давали жить, пытались даже задушить, но как ни чщились, ни старались, ни с чем, однако же, остались.
Мартирий идет в новую пустынь. Сколько-то времени провел преподобный в сырой своей пещерке и тяжело заболел. Он чувствовал, что если останется здесь, то дни его будут сочтены. Снова стал он молиться, желая узнать волю Божью, и вспомнил, как видел огненный столб над Тихвинской обителью. Немного поправившись, он пошел туда и смиренно жил в монастыре, как самый обычный инок, в различных послушаниях. Там встретил он Авраамия, которого некогда послал туда за исцелением. Через некоторое время мартирий говорит ему: «Хочу я все же, Авраамий, жить уединенно. Хочу быть вдали от людей. А куда идти, пока не выбрал». Авраамий сказал: «Не ходи, отче, ни к морю, ни куда еще, а иди в то место, о котором я скажу тебе. Шел я однажды из церкви с книгой по монастырю темной ночью, посмотрел на небо и увидел на небе крест сияющий. И крест весь состоял из сверкающих звезд. И висел он над одним пустынным местом, о котором я знаю, что оно непроходимо. Там чаща и мхи, иди туда. Думаю, Бог указал мне этот лес для тебя. А как же я попаду туда, сквозь сплошную крепь лесную да болотную?» — спросил мартирий. «Господь даст тебе провожатого». С этой минуты мартирий только и желал отправиться в пустыню, Богом указанную. Долго молился он Царице Небесной, а потом решился просить у настоятеля, чтобы отпустил его. Игумен благословил мартирия, потому что видел его высокую жизнь. Один крестьянин, знавший местность, провел мартирия через опасные и топи и достиг холма, который, как красивый зеленый остров, возвышался над болотами. Здесь мартирий поставил хижину, а потом и часовенку. Здесь он в третий раз увидел чудное видение. Во сне ему представилось море, а на нем плавает икона Богоматери. И увидел архангела, который приглашал подвижника приложиться к образу. Ступил мартирий в воду и стал тонуть, но ухватился за икону и взмолился Богу. И сейчас же поднявшийся вихрь перенес икону через море, а с ней и подвижника. И оказался мартирий на берегу, а образ скрылся. Постепенно к отшельнику стали приходить люди, искавшие святой жизни. И образовалось тут братство, и поставили малую церковь, и принесли в нее иконы, и назвали обитель Зеленецкой за ее зеленую красоту. И жил мартирий под Божьей благодатью, и снова явилась ему Божия Матерь.
Мартирий захотел найти иную пустынь. Вместо прежней искал, куда пойти прилежно, да вот не мог узнать пути. Тогда Авраамий, друг неложный, путь указал ему надежный, сказав: «Что, поглядев окрест, однажды в небе видел крест, под над дремучими лесами, спеши туда», — сказал Авраамий, «иди без страха и сомнения, тот крест есть Божие повеление».
Рассказ мартирия о Пречистой Деве Богородице. «Видел я во сне, — говорит мартирий, — Богородицу Деву. Такой девы благообразной я не встречал среди людей. Вид у нее кроткий, ресницы длинные, а брови черные, ликом прекрасно. На голове венец золотой, убран разными цветами. Невозможно ни понять умом, ни высказать языком, как сиял он подобно солнцу. Увидел я, что сидит она в моей келье на скамье, в красном углу, под иконами. Я же стал перед нею и смотрел на нее, не сводя взора своего с ее красоты. И она, царица и Богородица, смотрела на меня. Я глядел, не отрываясь на ее святой лик, на очи, исполненные слез. В следующий миг сделалась она невидима. Встал я ото сна и был в ужасе. Зажег свечу от лампады, чтобы посмотреть, не сидит ли Пречистая Дева на том месте, где я видел ее во сне. Но не было никого. Только заметил я, что явилась мне Пречистая в образе Адигитрии, точь-в-точь, как на иконе моей.
Видел мартирий Пречистую Деву, светлую, словно лучистое небо, ясную, будто дневное светило. Дева прекрасная, дивная дива, а на главе ее видел чернец — нежных цветов золотистый венец.
Как Зеленецкая обитель стала монастырем. И снова Господь позвал мартирия в путь. Был он потом и в Новгороде, где принял сан священника, а на пути в Москву, в Твери, исцелил умиравшего юношу, который был сыном касимовского князя Симеона Бекбулатовича. «Не скорби, князь», — сказал мартирий, — «но надейся на Христа и его Пречистую Матерь». И сотворил молебен, и окропил лежавшего неподвижно юношу святой водой, и возложил на него икону. И отрок поднялся здоровым. А Симеон Бекбулатович в благодарность с тех пор всегда давал деньги на украшение и расширение Зеленецкой обители. И сам царь Федор Иоаннович благоволил к обители и поддерживал ее большими средствами. И отдал ей во владение земли и озера. Так, благодаря святому мартирию, возник на русской земле еще один монастырь.
Сказал мартирий: «Милостивый спас, ты видишь, умирает княжич, лежит недвижно и не дышит даже. Спаси его, как очень многих нас, от неминуемой и скорой смерти». Так говорил монах, и вот, уж вы поверьте, не перешел юнец смертельного порога, очнулся наконец и громко славил Бога. Thank you.